Мы начинаем передачу «Детям о Боге», уважаемые слушатели. Звучат рассказы о православных святых. Сегодня мы начнем рассказ Бориса Алмазова о житии преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Борис Алмазов. Житие преподобного Серафима. Преподобный отец Серафим, Саровский чудотворец, особый русский святой. Даже иконы с его изображением отличаются от всех иных. Ведь облик святых, живших в глубокой древности, иконописцы создавали воображением своим, пытаясь представить, как мог выглядеть человек, совершивший духовный или жизненный подвиг. А лик Серафима Саровского мог быть написан из натуры, ведь жил он сравнительно недавно. Он был свидетелем Пугачевского бунта, Отечественной войны 1812 года, восстания декабристов, современником Державина и Пушкина, Суворова и Кутузова. Но все они жили как бы в ином мире, словно существовали две России. В одной гремели пушки и звучали стихи, а в другой совершался тихий, незаметный, но не менее важный молитвенный подвиг. А торжественное открытие многоцелебных мощей преподобного отца Серафима состоялось и вообще недавно. Мой дед, в ту пору студент, 19 июля 1903 года, стоял в толпе молящихся возле гробницы, возведенной для всечестных останков отца Серафима в Саровской пустыне. Преподобный отче Серафим, саровский чудотворец, необыкновенно любим нашим народом. Это поистине русский святой. Вся его земная жизнь была воплощением христианской любви к ближнему, безграничной отзывчивости и сочувствия, проникнутых нежным и заботливым, поистине материнским отношением к каждому. Он был неотъемлем от русской жизни прежде, он неотъемлем от нее и сегодня. Поразительные чудеса, совершавшиеся при его земном существовании и творящиеся при его нынешнем молитвенном служении православию и народу русскому. Преподобный отец Серафим в последние годы жизни своей получил дар провидения и предсказания. Многое, предреченное им и непонятное его современникам, открывается и сбывается до нынешнего дня. Так предсказал он страшные бедствия, обрушившиеся на нашу страну: революции, войны, голод и репрессии. Предсказал он и разорение церквей, и осквернение святынь, в том числе Саровского монастыря и его собственных мощей. Но затем чудесное и случайное их обретение, возвращение в Саров и возрождение не только монастыря, но и всей России. Я помню, как совсем еще недавно имя старца-чудотворца, отца Серафима, пребывало в забвении. Знал я, что Саровский монастырь разорен, а оскверненные мощи святого затерялись. Но многое удивительно переменилось в нашей стране. Совершенно неожиданно, как и предсказывал преподобный Серафим, были найдены его нетленные останки. Совсем недавно трудно было предположить, что об этом, как о важнейшем событии нашей жизни, станут сообщать газеты, радио, телевидение, что тысячи людей, помнивших все эти годы святого, молившихся, прося его о заступничестве и помощи, получивших ее, и те, кто еще только учится вере, смогут прийти к мощам святого в Александро-Невскую лавру, что через месяц после их чудесного и случайного обретения В Музей истории религии и атеизма в Санкт-Петербурге они будут перенесены в Москву, а затем вернутся в возрождаемый Саров, во вновь открытый монастырь. Сбудется на наших глазах пророчество святого. Но кто же он, преподобный отец Серафим, чудотворец Саровский? Какие и во имя чего совершал он подвиги? Почему его земная жизнь вызывает такое восхищение, а сам он так любим нашим народом? Он родился в ночь с 19 на 20 июля 1759 года в древнем городе Курске в семье именитого купца Исидора Мошнина, и при крещении был назван Прохором. В самой фамилии Мошнин звучит богатство, ведь Мошна — это большой кошелек. Отец Прохора, весь их купеческий род был очень богат. Прекрасно понимая, что богатство есть испытание человеку, богатому легче сбиться с праведного пути, у него больше возможностей следовать пагубным страстям и соблазнам, Мошнины были очень набожны и благочестивы. Исидор Мошнин строил новый храм во имя преподобного Сергия Радонежского, не жалея средств и пристально следя за стройкой. Не знал купец, что начатый им храм придется достраивать его вдове. Глава семьи умер, когда Прохору исполнилось всего 3 годика. Отгоревав по мужу, вдова Агафья Мошнина принялась ревностно выполнять начатое мужем. Деловито и толково вела на хозяйство, следила, чтобы приказчики ее торговали честно, а вся прибыль бы шла на строительство храма. Мошнина часто бывала на стройке, входя во все подробности работ, разбираясь в деле не хуже заправского строителя. Здесь, при возведении колокольни, и явилось первое чудо в жизни будущего святого. Мать часто брала своего маленького Прохора на стройку. Как-то раз они вместе поднялись на недостроенную колокольню. И вдруг 7-летний уже мальчик, оступившись, рухнул вниз с высоты. Ахнула Агафья в ужасе, не помня себя, сбежала вниз, ожидая увидеть своего ребенка мертвым. Но Прохор стоял внизу живой, здоровый и невредимый. Ничем иным, как попечением Господним о своем сыне, объяснить это Агафья не могла. Вы слушаете рассказ Бориса Алмазова «Житие преподобного Серафима Саровского». В 10 лет Прохор тяжко заболел и был при смерти. В самый отчаянный час болезни ему явилась Божья Матерь, которая обещала посетить и исцелить его. Он рассказал об этом, но близкие как-то не верили ему. Мало ли что может прибредиться в жару и горячке. Да и как можно было мечтать о чудесном исцелении, если болезнь была столь тяжка, что Прохора даже нельзя было отнести в храм Богородицы, чтобы приложить к чудотворной иконе, сколько бы ни просил об этом мальчик. В это время крестным ходом несли по городу иконы Богоматери. Рядом с домом Мошниных на процессе вдруг хлынул проливной дождь. Для сокращения пути крестный ход направился прямо через купеческий двор. Агафья успела вынести больного Прохора к иконе, которую пронесли над ним. С этой минуты мальчик стал поправляться и вскоре выздоровел. Мать Прохора, Агафья, мало-помалу стала замечать, что сын ее не походит на своих сверстников, и все яснее для нее становилось, какой путь он изберет. Учился Прохор отлично, но больше всего любил чтение священных книг. Очень любил Прохор и читать вслух своим сверстникам. Трудолюбие в семье Мошниных считалось добродетелью. С утра до вечера сыновья хлопотали по торговле, и Прохор не мог бывать в церкви у обедни и вечерней, поэтому он вставал пораньше и перед работой выстаивал в храме за утренню, усердно молясь. Это был вдумчивый, тихий подросток, постоянно размышлявший о чем-то своем. К удивлению учителей, он сблизился с одним юродивым, который все годы жил в Курске, и под его влиянием все больше и больше стал отдаляться от мирской жизни, склоняясь к монашеству. На 17-м году он, попросив благословения матери, отправился помолиться в Киево-Печерскую лавру к мощам святых, преподобных Антония и Феодосия. Неподалеку от Киева, в Китаевской пустыне, жил старец Досифей, затворник, славившийся великой прозорливостью. К нему и обратился Прохор, умоляя указать место, где надлежит ему поселиться. Старец благословил будущего святого на подвиг и указал ему на город Саров. «Гряди, чадо Божие, и прибуди там. Место сие будет тебе во спасение с помощью Господа. Тут скончаешь ты и земное странствие твое, и вселится в тебя Дух Святой, источник всяких благ, и управит жизнь твою во святыне, во всяком благочестии и чистоте». В Сарове и настоятель Пахомий, богоугодной жизни, он — последователь наших Антония и Феодосия. Прохор вернулся в Курск и пожил некоторое время у матери, прощаясь с жизнью мирянина, прощаясь с семьей, достатком и родиной. 20 ноября 1778 года 19-летний Прохор Мошнин в самый канун большого праздника введения во храм Пресвятой Богородицы под вечер пришел в Саров. Непонятен современному неверующему человеку монашеский подвиг. Монах не имеет семьи, не имеет он и имущества, не ест скоромной, то есть животной пищи, то есть всегда держит пост. Но это только первоначальные ступени отказа от мирской обычной жизни. Монах не имеет собственной воли. Недаром труды его, исполняемые по приказу старшей братьи, называются послушанием. Монашеская жизнь особая, и она очень тяжела. Зачем же человек добровольно отрекается от нормальной человеческой жизни, отказывается даже от собственного имени? Ведь при пострижении в монашеский чин он как бы умирает для мира и рождается для Бога уже с новым именем. Что же дает нам право считать жизнь монаха подвигом? Сначала разберемся, что же такое подвиг. Сказано в наши дни человеком совсем далеким от церкви, но очень точно. Подвиг – это когда человек добровольно жертвует собою в интересах всего человечества, то есть из любви и во имя любви к другим. Монашеский подвиг и совершается во имя любви, горячей, сильной любви к людям и к Богу. От страдания, от осознания того, как неправильно живут люди, как лишают они себя вечного блаженства в угоду сиюминутным призрачным радостям. Но идет монах иным путем, чем пошли бы мы, люди мирские. Исправление мира он начинает с исправления себя. Это тяжкий, ежедневный духовный труд, который отнюдь не исключает и ежедневного тяжелого физического труда. Ласково принятый настоятелем Саровского монастыря Пахомием, Прохор Мошнин почувствовал необыкновенную радость. Все ему нравилось в Сарове, и богослужение, и братья-монахи, и стройное пение. С первого дня пребывания своего в обители он вдохновенно и ревностно пошел по пути монашеского служения. Беспрекословно исполнял он любое поручение, трудился, не покладая рук, с постоянной молитвой, участвовал в общих трудах братьев, сплаве леса, заготовке дров. Оказалось, он искусен и в столярном ремесле, которым занимался в нечастые часы отдыха. К богослужениям же приходил первым и последним выходил из храма, никогда не покидая церкви раньше окончания службы. В келье своей он читал духовные книги. Спал Прохор мало, постоянно держал строгий, жестокий пост. И вот, испросив благословение у монастырских старцев, он стал в свободное от послушания время уходить в лес для уединенной молитвы. Такая строгая жизнь молодого послушника, удивлявшая даже братьев-монахов, не могла не сказаться на здоровье Прохора. Тело не выдержало стремлений души. Юноша тяжело и надолго заболел. Однако предложенное монахами лечение послушник отклонил и не прекратил своего служения Богу. Положение становилось все хуже и хуже, но Прохор словно бы ждал чуда, готовился к нему, и оно произошло. Ему вновь явилась Пресвятая Богородица и, как в прошлый раз, исцелила его. Прохор как бы получил подтверждение в правильности избранного пути. Келья, в которой он увидел Богородицу, была вскоре снесена, однако на ее месте решено было поставить больничный корпус с храмом. Прохора послали собирать пожертвования на построение храма. Он поехал по ближайшим к Сарову городам, побывал в Курске, где со слезами молился на могиле своей матери. Виделся он и с братом, который поразился перемене, произошедшей в Прохоре. Будущий святой сам чувствовал, что из доброго послушного юноши превратился в сильного, горячего сердцем, убежденного молитвенника Божия. На 28-м году от роду, 13 августа 1786 года, Прохор постригся в иночество, то есть стал монахом. Окончательно избрав свой путь, он получает новое имя Серафим, что означает «пламенный». 9 лет послушнической жизни Прохора в монастыре были наполнены не только трудами и молитвами, но также постоянной напряженной учебой. Не случайно уже через 5 месяцев после пострижения в монахи Серафим становится иеродиаконом, то есть монахом-диаконом, помощником священника. Это произошло в декабре 1787-го. С этого дня Серафим 6 лет почти беспрерывно находился в служении. Это был удивительный иеродиакон. Он почти не нуждался в отдыхе, часто забывал о пище, всегда с большим сожалением покидая на короткое время церковь. Однажды, во время литургии Великий Четверг, ему было видение. Впоследствии сам отец Серафим рассказывал: «Вдруг меня озарил луч как бы солнечного света, и увидел я Господа и Бога нашего Иисуса Христа во образе Сына Человеческого, во славе, сияющего неизреченным светом, окруженного небесными силами, ангелами, архангелами, херувимами и серафимами. Господь благословил служащих и предстоящих, посем вступив во святой местный образ свой, что по правую руку царских врат преобразился. Я же удостоился особенного от него благословения, и сердце мое возрадовалось чисто, просвещенно, в сладости любви ко Господу». Мало ли что может показаться человеку, скажут некоторые, а потом все это он мог и выдумать. Нет, это не была выдумка. Все стоящие в храме поняли: с иродиаконом что-то произошло, он словно окаменел и не мог вымолвить ни слова. Другие иродиаконы под руки отвели его в алтарь, где он и простоял неподвижно около 2 часов. Странное происходило с ним. Лицо поминутно изменялось, то бледнело, то заливалось румянцем, словно в нем боролись разные силы. Но мало ли что могло почудиться монаху, да еще настроенному, как Серафим, другие-то Христа не видели. Но настанет день, и видимое прежде одному Серафиму станет видимо и другим. Может быть, именно то, что открыто ему незримо другим, и заставило отца Серафима еще более усилить молитву и искать еще большего совершенства. Часто отец Серафим уходил по ночам в лес и там до утра молился, только на заре возвращаясь в обитель. 2 сентября 1793 года в Тамбове он был рукоположен в иеромонахи, то есть стал монахом-священником, поднявшись еще на 1 ступень церковной лестницы. Но отец Серафим видел свое предназначение в ином. Он все более и более стремился к пустынному житию, вдали от людей, в полном одиночестве. В 35 лет он оставил обитель и поселился в 5 верстах от монастыря, в деревянной избушке на берегу реки Саровки. Вы слушали рассказы о православных святых. Это была рубрика «Детям о Боге». И сегодня, дорогие ребята, прозвучал рассказ Бориса Алмазова, который назывался «Житие преподобного Серафима, Саровского чудотворца». Продолжение рассказа следует.